всегда выкидыш. По какой причине, неизвестно. Ну, за выкидыш, конечно, никто не подвергает какой-то вине. Вот, потому что выкидыш есть выкидыш. Только понятно, что если благословение Божие, если Богу доверяем мы все от малого до большого, то Господь благословляет, и может и выкидыш, а не быть. Ну, это, конечно, за выкидыш просто мы никто никогда не нес никакой вины и ответственности. Творит ли Бог человека своими руками, если совершается в блуде? Друзья, если бы Бог не творил, хотя бы в блуде, все равно человека бы не было. Но мы понимаем так, блуде, не в блуде, ребенок тут ни при чем. А вы не считали, что сыновья блудной жизни были царями? Вот Иеровоам, вот. И даже, по-моему, Иехай тоже. И такими великими людьми были, Божьими сосудами. Так что ребенок здесь ни при чем. А отвечать будут за блуд те, кто в блуде живут. Вот длинная записка, но очень содержательная. Дорогой брат, у меня сильные переживания по поводу прививок детей. Ну, тут несколько переживаний самого автора, оно, а вот еще в заключение тут пишется, и я переживаю по специальности медсестра, очень хорошо знаю, какие всякие болезни есть, но и очень боюсь этим огорчить Господа, если привью ребенка, как вы понимаете этот вопрос, надо прививать или нет. Ну что, друзья, если прямо вам сказать, прививать не надо, прививки допускать нельзя. Если вы сможете, если у вас хватит на это сил воли и упования на Бога, у нас этот вопрос, можно сказать, полностью отвоеван. Вот, братстве нашему отвоеван. И даже доказали врачам и согласились. Врачи, некоторые по знакомству с вами, счастливы вы, что вы вашим детям не допускаете прививки. Вы понимаете, что время идет к последнему. Последнее время – это время подчинения всех верующих духу Антихриста. Подчиняться легко Антихристу религиозные люди. Это одно. Но этого мало. Подчиняться люди легко – это зомбирующие люди. Меня в последнем сроке заключения хотели зомбировать. Чай подставили, и я выпил этот чай. Даже не знаю, что там в этом чае. Я сразу отключился, 18 часов был без сознания. А потом пришел в себя. Вот, хотел так, ну, немножко по-своему доказать, ничего не получилось. Меня отправили на Колыму, Магадан, за то, что я разоблачил вот этот умысел. Врачи врачами, а под халатами были КГБ. Я знаю, что такое зомби. Вот врачи говорят, что такая политика сегодня сделать людей покорными духу Антихриста. Вот когда вот это вот ясно стало, и слава Богу, просто так вот заявляют, мы своих детей никого не допустим, чтобы их вот делали прививки. Сейчас вот такие. еще большая записочка. Вы говорите, если не допустили рождения ребенка, то не допустили рождения будущего пресвитера, служителя. Ну, вы немножечко так не перефразируйте только. Я говорю, может быть, и планировался какой-то вот Богом, а когда управление своими руками, ну, это мои мысли, друзья. Но здесь вот так вот еще пишется. А если ребенок родился и умер, можно ли подумать так, что Бог не дал жизни будущему разбойнику или убийце? Или причина может быть и другая? Друзья, на это ответить мне бы так вот хотелось, что если родился и умер, мы не можем только думать, что этот негодный ребенок. Мы не знаем даже, какие родители, в каких обстоятельствах будет расти этот ребенок. Но дети, умирающие в возрасте, не понимающие правой руки от левой, или где ложь, где правда, они спасенные дети. Они спасенные дети. Может, не войдут в церковь, это да, но они способны. Сам Христос сказал, пустите детей, таковых есть в Царстве Божьем. Вот, и дети у Господа были благословенные, даже при жизни Его на земле.
Друзья, вот послушайте очень внимательно этот стих. Третья книга Царств, 13 глава, 2 стих. Вступительную мысль скажу. Человека еще нет на земле. И еще и родители не знают, будет ли этот ребенок. А у Бога уже конкретно сказано, кем будет этот ребенок. И произнес к жертвеннику слово Господне. И сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия. И принесет на тебе жертву священников высот, совершающих на тебе курение. И человеческие кости сожжет на нем. Нужно было сказать пророчество. Человек Божий пришел, сказал пророчество. Что должен будет родиться такой ребенок. У Бога все конкретно четко. Где, в какой семье он должен родиться. А человека еще нет. А родители, может быть, думают, нужен или не нужен.
Воздержание – это тоже грех. Но это, я думаю, имеется в виду в интимной жизни. То есть, смотря какое воздержание. Вот апостол Павел пишет в 11 главе Коринфянам, что разве только на время поста, а потом опять будьте вместе, дабы не искушал вас сатана. А некоторые воздерживаются, говорят, там написано, можно. Вот тогда поститесь, сколько вы будете воздерживаться, столько и поститесь. Ни днем, ни ночью не кушайте. Нет, там тогда и мысль не придет на что-то другое. А вот дьявол этим и сыграл многое, друзья, когда сестры, они просто таким вот демонстративным голосом и действием не подходи, не допущу. Но как уже там, какой муж на сестры? Вы понимаете, что вы просто толкаете мужа своего гораздо на худший грех. Вы думаете, что вы этим что-то получите, избавитесь там от ваших трудностей. Ваш муж пойдет в грех. Может, блуд пасть, может, пойдет вот в такой грех, как онанизм или там малаки называется. Ваш муж будет злой, потому что он пал в грех, который развращает ум. Вот сколько приходилось наблюдать люди, юноши или там средних лет, которые занимаются вот этим самоудовлетворением, у них высыхает ум. Высыхают. Они делаются неполноценными. Но это еще не все, друзья. Они делаются злыми, раздражительными, гневливыми. Ваши мужья в таком случае просто будут, зачем эта жизнь? Куда мне деваться? А они будут бросаться на всякую порнографию. У них глаза будут, вот идет здесь, ох, или вот даже кого узнают, вот хорошая жизнь, так все мирненько, спокойненько. Вот мне досталось, ну надо же, что делать? Это страшнейшее зло. Вот некоторые братья говорят, вот что-что, но вот жена моя уберегла меня, уберегла. Хоть какие бы ни были трудности, даже вот в разлуке бывал, долгое время в разлуке, если ночью приснится, то только жена. А вот когда жена не жена, а самовольная такая, командующая, властная, тогда все, тогда и ночью снится, и журналы ищут всякие, и всегда глаза вот такие блудные. Поэтому никак нельзя допускать. Если, ну, конечно, вот порядок такой, друзья, до беременности. Хорошо, если бы так вот за полгода остановиться. Желательно. После беременности то же самое. Если муж духовный, муж благословенный, Господи. А если муж, кто знает что? Конечно, тут вот все порядки, все сроки нарушаются, все графики нарушаются, если не в Господе, друзья. Вот смотрите, чтобы и муж, и вы, как помощницы, были бы такими, как мы сегодня рассуждали. Несу крест. Несу крест. На это второй вопрос. Почему Бог сказал израильскому народу идти на 3 дня пути? Ведь Он хотел, чтобы они совсем вышли из Египта. Не знаю, друзья, до конца не могу. Бог ли это сказал, я правда не помню сейчас. Или просто сам Моисей с Аароном. Куда вы хотите пойти? Жертву Господу принести. На 3 дня пути. Подальше от всех людей, и там мы принесем жертву. Вот. В Ветхом Завете как-то вот допускалось сказать вроде неправду или что-то, и проходило. Мы сейчас такого не можем. Всякая неправда, есть грех. Вот. Бывало, что блуд, это вот Раав блудница тоже обманула, она вот попала в число в списки Божьих людей, еще и какая-то соучастница в родословной Иисуса Христа. Вот. Потому что с фараоном как будто бы вот ничего другого нельзя применить. Вот отпусти на 3 дня пути. Но это начало было, а потом он их выгонял. Он даже и не спрашивал, на 3 дня пути или на неделю, или совсем скорее уходите. Когда муж выпивший, тогда особенно хочется ему близости, необходимо ли избегать этого. Сестры, я вам всегда сожалеваю, всегда сострадаю, у кого мужья неверующие. Это очень трудно, очень трудно. Поэтому хотелось бы, чтобы вы так умоляли Господа, так бы вот ходили пред Ним, чтобы обетования Божие исполнились скорее. Ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа. Поэтому вам придется даже жертвовать собой, и тогда, когда выпивший. Ну, если он, понятное дело, что какой-то хотя бы чуть-чуть памяти, а если совсем он такой, что никуда не гожий, вот, сохрани Господь, когда от таковых и зачатия, и рождаются дети с алкоголизмом. Это ужасно. Молите Господа, чтобы Господь вот хранил вас. И все-таки в какой-то степени вы как сосуд Божий, как члены тела Христова, не соглашайтесь на греховные и в сожительстве интимном, и даже пойди вина купи там, или водки, или там сигарет купи. Вы как дети Божьи имеете право в этом отказывать. Имеете право. И если в пьяном состоянии, не подходи. Не подходи. Это даже не как тело, не как жена, а как сосуд Божий. Как сосуд Божий. Потому что я вот и в прошлый раз говорил, и сейчас скажу, что не только пьяный, А если муж требует извращенные позы или мерзкие, вот, дозволения там вместо естественного потребления, противоестественное, но если так вот, знаете, вот поцелуя в половой орган, это мерзость, и вместо полового органа, там, извините, но вот бывает же такое, и рот, и задний проход, и между нами же так, мне немножко неудобно, друзья, а некоторые просто вот, вот я когда в беседе, извините, брат, вот хочется узнать точнее, а что, ну вот я немножко виновато себя чувствую, что прямо не сказал, и люди мучаются, маются, как вот до конца, что это такое, вот, ну, вот такое, вот такое. Это мерзость, это мерзость. Даже что-то допустить можно, но вот как исключение, когда там вот и живот не позволяет, и бывает, что вместо лицом к лицу там получается лежа, но как-то там сзади еще, ну, куда бы ни шло, друзья, как исключение, не как баловство. Вот. А что мерзость, вы имеете право сказать, я дитя Божие. Я этого не допущу. Вот так же, как и пьяному. Вот. Или другие вот поступки, которые в грех вводят. Ни в коем случае недопустимо такое. Если муж неверующий и предохраняется, как поступать верующей жене? Если он предохраняется без вашего содействия, это его дело. Вы его не заставите. Но я скажу вам, что есть здесь и место лукавству. Вот наблюдалось так, сестры, когда муж предохраняется, они довольны. Они прямо живут, как букетик, цветочек. Вот, вот, а мне муж не верующий. А ну-ка, признайся честно, ты хоть когда-нибудь сказала ему, ты хоть когда-либо побудила, это грех. Ты против Бога делаешь, и молилась бы за это, а может, он скорее бы покаялся. Нет, нет, он пока не нужен каяться. Вот когда я уже прорасту вот этот возраст, когда уже детей не будет, тогда пусть кается. Вот такое может быть лукавство. Вы поняли, да, вот у кого, если сохрани Господь, что будет подобно такому. Как понять или узнать, рожден ты свыше или нет? Как понять, друзья? Прежде всего, надо веру принять так же, как спасение. Вот спасение вы как? Чувствуете, что вы спасены? Или вы приняли верою, что вы спасены? Если вы на чувствах приняли спасение, то вы сегодня будете спасены, а завтра ваши чувства скажут, не спасены, потому что какой-то грешок сделали. А послезавтра вы вообще скажете, погибший, все. А вера держится до конца. Мы спасены через веру. И это не от нас. Это Божий дар. Рождение свыше также верою. Как вот Никодиму Христос сказал, тебе должно родиться свыше. А как? А Христос говорит, это для тебя непонятно. Как ветер вот веет. Ты слышишь, что ветер веет? Да, слышу. А куда уходит? Откуда приходит рождение свыше у тех, кто верою принимает? А когда верою принял, я дитя Божие. Я рожденный свыше. Вот тогда чувством дается уже знать, вдогоночку, понимаете, по-готовому. А на чувствах вера не может никак зиждеться, а только на слове. Министры, но они начали говорить так, если ты покаялся и родился свыше, они это утверждают, да, это неизбежно должно быть. Теперь будь спокоен, никогда ты не погибнешь, никогда не отпадешь, никогда ты не перестанешь быть верующим. Вера с делами или вера без дел. Понимаете? Вера с делами, она меня делает дисциплинированным. Она меня одевает в приличное одеяние. Она меня хранит от косметики. Ну, я вот за вас говорю. Она меня оберегает вера. Я верю в Иисуса Христа, в Его страдания. Я не посмею Господа оскорбить. Вот о чем мы сейчас рассуждаем. Посмотрите, о каких мы грехах рассуждаем. А кальвинисты, регистрированы, они сейчас в кальвинизм ходят. Они об этом никогда не будут рассуждать. Я уже с вами дошел вот до такого постыдного даже разговора. А что делать? А что делать? Разве легко смотреть, когда приходят исповедоваться вот и ко мне, и к другим братьям, и как мучаются, и краснеют, и белеют, и не знают, как сказать. Разве вот это легко тоже сидеть и так думаешь, зачем мы мучаем людей? А эти муки освобождают человека от грехов. А после этих мук человек идет легко вздохнувший, а я беру его и несу. Куда я? Конечно, я к ногам Господа Иисуса Христа. И за хребет, пучину морскую. Чтобы никогда не вспомнить за человека. Чтобы никогда даже не посмотреть на кого-то с презрением. Вот ты какая, или ты какой. У меня радость, наоборот, о тех, кто исповедался. Какой бы ни был грех, это не мое дело. Ну, еще другая сторона, друзья, вот одна сестра говорит, если даже неверный какой-то пресвитер, и мой грех разнес, это уже его грех, это уже не мой. Мне лишь освободиться и исповедовать. А там, куда мой грех понесут, это не мое дело. Это сторона исповедующих. Вот так должны мыслить. А пресвитерам говорят, если ты грех открыл кому-то, это теперь твой грех уже. Это теперь твой грех. И за эти грехи ты поплатишься. Конечно, если кто-то исповедал грех, а этот грех подлежит наказанию, тогда пресвитер договаривается, твой грех надо открыть на церковь. Как ты думаешь? Да, надо. И при согласии тогда открывается грех на церковь. Ну, допустим, плод. Ну, допустим, там убийство. Или, допустим, такой грех, который уже знают другие все. Вот. Или вот мы с вами сейчас побеседовали, друзья, и вы разъедетесь по церквам. И если вы не прекратите грешить, то вы уже теперь будете грешить сознательно. Хотя я знаю, что некоторые из вас и до этого уже знали, где грех, а где не грех. Но есть молодые, в регистрированных церквах, где таких бесед не проводится. Они не знают даже, где грех, а где не грех. И когда вот так говорят, ну мы не знали, мы не знали. Пресвитер может согласиться даже на тот грех, предать забвению, который подлежит наказанию. Но никто не знает, и сам человек не знал, что делать, и Бог милость оказывает. Значит, знал и делал, знал, потому что другие делают. Ты знал, не иди за большинством на злое, не иди. Если что-то вам непонятно, друзья, обратитесь к служителю, тот, который понимает. Таким путем, так. Вот, 1 Коринфянам 11:10. Прочитаем. Посему жена должна иметь на голове свои запасы над ним для ангелов. Это вы сами затрагиваете. Я не хотел этих вопросов, друзья. Значит, сестры, это означает, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. А это сестры говорят, так пусть они всегда и ходят без головного убора. Вы не правы в этом. Мы одеваем головной убор не как украшение, а как утепление. Я вам первый свидетель. Вот лысая голова, что мне делать? И когда холодно, что мне делать? Если волосы у кого-то хорошие, так вот, ну, утепляют хоть чуть, я смотрю, и по морозу ходят даже, вот, без головного убора. То есть муж не должен покрывать свою голову. Не должен. И как покрывало, вот как, допустим, мусульманы, и петелечку такую носят. Или вот священники раньше по Ветхому Завету, они, значит, надевали какое-то вот там, не знаю, что-то такое. Христос отменил и говорит, голова мужа должна быть открытая, потому что муж – слава Божия. У жены должна быть покрытая, потому что жена – слава мужу. И она – свидетель для ангелов своим покрывалом. Как для ангелов? Когда-то ангелы не покорились Богу, и прошли 1/3 вместе с Люцифером, и они находятся в бездне под мраком на день суда, закрытые, арестованные. За что? Не покорились Богу. Ангелы, которые нас охраняют, оберегают, они видят, кто же Божий, а кто нет. Кто покорный, ангелы различают. Ну, вот здесь так затруднительно написано, или перевод не сильно точный. И вот есть повод некоторым. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Вопрос. Прилично ли с непокрытой головою? Сестры, скажите, о чем здесь идет речь? О покрывале или о волосах? Все так согласны? С непокрытой головою. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? А сегодня сколько мужчин растят волосы, косички заплетают? А женщины стригутся. Это почему так? Дьявол все делает наоборот, чтобы против Бога. Чтобы Богу укор такой, знаете, вот, как бы ты ни говорил, а мы по-своему. И сатана от этого торжествует. Мужья растят волосы, жены стригутся. Это бесчестие. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала? Вот здесь вот трудно согласиться. Вот видите, волосы даны вместо покрывала. Ну, было так, а потом Бог смиловался и сказал, да, сбазиться с этими косинками, волосы вместо покрывала. Ну, давайте в контексте разберемся же. Не сама ли природа учит? Что учит? Природа природой. Бог усмотрел волосы для женщины. Как место покрывало? Что волосы растишь? Волосы напоминают о покрывале. Не забудь покрыть голову. Не сама ли природа учит? Что если мужчина растит волосы, бесчестно, если жена, женщина растит волосы, для нее это честь. Какая честь? В чем? Волосы напоминают о покрывале. Природой Бог усмотрел напоминание. Вот, допустим, что мне напоминает одеть шапку? Природа. Как только холодно, так и одевают. Сестры, ладно, сегодня, поскольку вы здесь, вот эти заберите, пожалуйста, чтобы я не путал. Сегодня вопрос надо раскрыть. Вот смотрите, иногда, летом, сестры, раскрытые летом, говорят, вот этот платок, он так меня мучит, воздух не доходит, голова не дышит, злодея какого-то, понимаете, как убийцу моего. И туда его. Ладно, ладно, ладно. Как же без покрывала ходят зимой? Тогда что? Вот зимой. Как хочет. И, знаете, вот редко где увидишь женщину, чтобы покрылась зимой. Зимой. Хватает воздуха, хватает, холодно. И даже верующие все равно, если не раскрытой, то какую-то шапку надо, такую, чтобы красивая. Вот я, допустим, прихожу в собрание, и у нас сразу смотрю, шапка с пером. Я подхожу, я говорю, вы откуда? Да вот оттуда, вот оттуда. Пойдите, пожалуйста, снимите шапку и покройте косыночку. У меня нету. Я уж прошу тогда систему. Сейчас позаботьтесь найти косыночку. Раз пошла. Приезжие, приезжают к вам жить. И вот хотят внести вот эту вот, да, вот, ну, даже пусть такая шапка. Вот зимой такая, какая-то там дорогая, вот, меховая. Снимите. Платочек, тепленький платочек покройте, но не шапку. Шея голая, уши видать, там или, ну, пусть уши, ладно. Вот старые люди с морщинами своими, это грех укоренившийся. И я вам скажу, сестры, вы не за то боретесь, что ваша голова дышать будет или не будет дышать. Вам нужно красоту на голове. Красоту нужно. Потому что волос красивый, волос кудрявый, волос там, ну, приличный. Вот посмотрите на меня. Если кто-то даже согласится покрыть, ладно, нате вам. Знаете, как вы покрываете? Полосочку. 5 сантиметров. Это на тебе, представитель, чтобы ты на меня вот не борщал. Не ворчал, не гудел, на тебе. Вот. Вот вы что делаете. А для чего опять? Это покрывало, это красота. Вот даже иногда молодые сестры до замужества легко соглашаются покрыться. Но как? Красотой. Красотой. И красиво получается. Ну, можно даже, знаете, вместо вот этого, вот есть такой же полумесяц, раз, накинул, ну, красиво, или бантики такие. Нет, тут двоякая цель. Меня пресвитер видит, что я покрытая, да? И красиво. Красота, красота, красота. Преобладает все. Красота берет верх. А красота от кого? Прочитайте Иезекииле, 28 глава. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Это Люциферу, прекраснейшему херувиму, было сказано, какой ты был красивый, совершенный, но возгордился, помечтал быть равным Богу. От красоты твоей, у него сегодня цель, всех сделать искусственно красивыми. Вот почему красятся, почему брови выдергивают. Почему отсюда хоть чуть-чуть вот надо вот повесить, вот какую-то вот завертушечку такую, как барашка там или у кого-то. Почему? Это ж красивее, чем завесено вот так вот. Это ж красивее, посмотрите, какие вот сосулечки висят. Это красивее. Вот это грех о себе дает знать. Ну, хоть чуть-чуть, но не по-твоему, Господи, не по-твоему. Вот в чем вся беда. Дело даже не в том, что и я скажу вам, братья голову укрывают только по одной причине. Утеплить. Утеплить от холода. А для красоты братья даже лучше для них. Им надо стричься, чтобы там, ну, как-то стриженным быть. А они, бывает, иногда такую шевелюру отпускают, что для красоты. Вот. Это все недоделки. И наши сдержки, непокорность Богу. Так, вопросы собрались. Что вы имеете в виду? года до беременности и после родов. До сдержания. Ну, это и... я сказал, извини. Да я уже дед, вы понимаете? Вы уже меня простите. Вы благодарите Бога, сколько я вот сил имею, чтобы сказать хоть что-то, да? А уже тут я уже заговорился. Скажите, есть ли разница покрыть голову косынкой или шарфом? Ну, сестры, понятно, что здесь, может быть, разницы нет. Вот летом вы покрыли косыночки, да? Она легенькая. Она и проветривается, понимаете? Все, что мы понимаем. Я даже вот тех пресвитеров иногда ругаю. Вы не будьте буквоедами, не будьте. Вот, как покрылись. Слава Богу, хоть как-нибудь покрылись. Это тоже хорошо. Вот. А зимой, если кто-то шарфом покрылся, покрытая голова должна быть. Вот. Шапка, друзья, вы тоже скажете, а шапка что же покрывает? Да она вам голову на бок валит, ее тяжело держать. Но вы ради украшения ее держите. Она парит вас. Вы летом говорите, дышать тяжело, а зимой вы натягиваете, сидите, молите на собрание, где жарко. Нет, красиво. Вот где лукавство, вы сами за собой следите. Должно ли сестрам постоянно ходить с покрытой головой или только при молитве? Сестры молящиеся – это те, когда молятся постоянно. Вот я говорил тогда на общении, друзья. Молящаяся сестра всегда молящаяся. И даже когда борщ варит, или тут не варит у вас, да? Пироги, торты – это такая мудрая работа. Это сколько надо помолиться. Господи, благослови, чтобы не забыть никакую грамочку, долечку и того, и другого, и третьего. Там их десятки всяких надо применить. Во вкусных питательных средств надо помолиться. Надо помолиться и с ребенком, и покупать, и покормить, и молочко, чтобы было, и пища. Молиться, молиться, и проводить школу, помолиться, друзья. Вот говорят там у одного брата, он пришел, невестки, три невестки в доме его, да, вот, Скорняков, что ли, и вот сейчас пришел домой, надо помолиться, смотрит, раскрытые все невестки, а косынки дежурные. Он знал, где они, раз-раз пошел, забрал и спрятал. А он такой вот, вот как я тоже, он, так, дети, быстро помолиться все, собирайтесь. Быстро, быстро, забирались туда-сюда, а косынок нет. А ну-ка быстро, вы что такое, без меня тут разбаловались, быстро сюда. Что делать, идут вот так вот раскосматриваться. Та схватила занавеску, та, значит, вот это, ну, там где-то какую-то тряпку, полотенце, накрылись, стоят. Он говорит, так молиться не будем. И нате косынки и кайтесь. Вот они тут каялись. Вот оно что, друзья. Вот. Это ужасно. Покрыть голову только утром для молитвы, а потом вечером. А на обед. А тогда бывает такое. Да ладно, так. Пойдет. Это как же так, друзья? Вот пророчествующие и молящиеся. Это пророчествующие. Вот ребенок маленький. Пророчество мамина – это говорить, учить. Учить говорить, понимаете? Потом, может быть, даже стихотворение выучить, чтобы доченька или сыночек. Это пророчество ваше. Что-то рассказать о Христе. Это вы можете в любой момент, в любом месте. И все это требует покрытия. Раз покрытиями можно спать, раз покрытиями купаетесь, распокрытыми можете даже когда-то так вот, ну жарко, ну посидели там с мужем, поговорили, если так вот на некоторое время. Я скажу так, сестры, богобоящейся сестре не надо указывать, когда ей быть покрытой, когда распокрытой. Я своей жене сколько раз говорил, ну что ты ложишься спать? Ну сними. Она говорит, а если я просыпаюсь и хочу помолиться, не трогай меня, не трогай. Я знаю, когда мне покрыто быть, когда распокрыто. И я не стал ничего больше говорить. Ничего. Богобоящаяся сестра, мать, жена, она знает, откуда ты знаешь, когда ангел тебя будет охранять? Откуда ты знаешь? А ангелу знак, как он знак у Раав, блудницы, красная веревка и спасена. Вот сестры для ангелов. Можно ли или нужно сестре наказывать детей, или это должен делать в семье только муж? Хоть мать, хоть отец, по согласию наказывайте, только когда наказываете, не перебирайте друг друга. Дети заметят. Мама цаца, папа кака. Заметят. Кто защищает, а кто наказывает. Нету папы, наказывай мама. Пришел папа, дайте приоритет папе. Это лучше. Что делать, если приснился нецеломудренный сон? Ведь сон – это продолжение ваших мыслей, ваших действий дневных ночью. Но не всегда бывает. Не всегда бывает сны. Это такая система у нас, вот она может быть за год даже вам прокрутиться в момент, когда вы не думаете, когда не ждете. Из чего-то дальнего, из чего-то прошлого. Вот бывает такой сон, приснится, встаешь и думаешь, это ж когда было, чего нам не приснилось? То я только так скажу, я сны принимаю просто как сны, и не больше. Но когда во сне нецеломудренные проявления, когда ложитесь, спросите, Господи, избавь меня от снов, удручающих мой дух, и от мыслей плотских, и Бог будет дьяволу безразлично, когда вас искусит, днем или ночью. Он с этим не считается. Вот я без рамок, но ты просто можешь и больно, что там сказать. Вот это... Все-все. Все теперь понятно. Просто буквы пропущены и трудно. Надо на свекровь говорить «мама». Так бы правильнее будет. А? Теперь понятно, да? А как иначе? Если кто-то до сих пор еще так и не осмелился свекровь назвать мамой, ну это есть, ну это есть. У меня даже одна невеста вот до сих пор так и не может меня папой назвать. Она плачет, кается. Ну, я ей прощаю. По телефону я говорю, раз вот так вот, я говорю, алло, она, это самое, ей очень тяжело. Как это, или вот сочетывающий тогда, вот не подвел, я бывает так вот, прямо после скажу, назови мама, назови папа. И так хорошо, отчетливо назови. И тогда раз и пошло. Первый раз не назвала и пропали. Так что 6 месяцев городов нельзя иметь близость. Поймали. Сестры, меня ж побьют ваши мужья. Вы ж поймите, есть прямой запрет, понимаете, а есть как рекомендация. Как рекомендация. А кто из вас, я же сказал, кто из вас такой муж? Здесь не погубить мужа, не потерять его. Вот. Но рекомендуется. И если у вас так получается, и без всяких потерь, жизнь ваша с Господом, духовная жизнь, хорошо делаете, хорошо. Пусть Господь благословит вас, чтобы жене, это мы мужам говорим, дайте жене хоть немножко прийти в себя. Но не все мужья это понесут. Куда я пойду с этим вопросом? Куда я пойду с этим вопросом? Страшный вопрос. Муж съездил в отпуск, заразился и меня. Вылечилась, а он нет. Согласен, что спать, но не мог заразиться, с тех пор не спим. Но очень... Ну, то есть смысл такой. Редкий так, мужчина. То есть с неверующими мужьями все может быть. И что делать с сестрами? Ну, опять тут вот какой-то ясность в этом дать. Сестры, если у кого-то такие вот вопросы трудные и для всех они ненужные, вот особенно в неверующих мужей, вы подойдите к служителям подробнее, все узнаете, что действительно такое бывает, что и сам заражен, и жену заразит. Вот. А если уже это произошло, теперь как быть, допускать анонизм и прочее, грех по греху. Вот. Здесь понятное дело, что нужно не таить, а открывать и принимать экстренные особые меры. Может быть, если как сестра, дитя Божие, совершить молитву об исцелении, все Богу возможно. Мой муж неверующий просит поехать с детьми в бассейн. С детьми знает, что я не разрешу, ни раз не ссусь. Просит, чтобы одеть купальник и завернуться в полотенце. Что мне ему сказать? А сам с детьми ехать не хочет. А не разденусь, правильно. Ну, ладно. Вот подобно этому, друзья, сестры, вот у кого неверующие мужья, хочу вот что, такую вот рекомендацию еще дать. Вот иногда мужья неверующие нам жалуются. Что мне делать? Вот как вы сейчас говорите, что мне делать, что мне делать? А мужья некоторые тоже говорят, что мне делать? Вот была у меня жена неверующая, я с ней сходил вот куда-то к родственникам. Я с ней сходил, ну, бывало там, туда, друзьям. Там. Как стала верующая, у меня не стало жены. Пойти к родственникам, она говорит, они неверующие, я не пойду. Пойти там, может быть, ну, где-то еще так вот побыть. Я не могу так вот сказать там, что вот такое мы не советуем, допустим, неверующий муж, я с ним теперь никуда. Если нельзя там пойти в ресторан, если нельзя пойти куда-то к друзьям, где выпивка, да, это нельзя. Сестры, мудрые, богобоязненные сестры, они находят другие возможности, которые заменили бы те, которые были вот греховные. Чтобы с мужем. С мужем можно даже, вот вы понимаете, ваше бесстрадие, чтобы он знал, что нет, я не хуже стала. Я стала лучше. Но только не в греховные места. И к родственникам пойти. Даже пример. Давай сходим. Давай сходим на природу, съездим в машины. Давай съездим. Давай вот поедем, скупаемся. Он знает, что я не разденусь. А я тоже не знаю, почему ты не разденешься. Почему? Ну, нет, разве нельзя место такое найти, где можно уединиться, скупаться? Ведь муж ваш остается мужем, даже когда неверующий, он же ваш муж. И чтобы приобрести мужа, это не просто отрезать ему все. Нельзя так. Надо, может быть, даже больше уделить внимание неверующему мужу, чем верующему. Верующий поймет, снизойдет. А для неверующего надо вот все те наслаждения, которые имеют в мире, теперь найти и заменить другими, безобидными, безгрешными, но очень удовлетворительными. Мудрая жена это найдет. И муж увидит, как хорошо, я уцелел от пьянки, я уцелел от побоев, я уцелел от аварии, потому что жена мудрая, и туда, и везде побыл, и приятно, и радостно. Смотришь, согласился в собрание пойти. А мужа нет рядом. Ты со мной не идешь, я с тобой никогда не пойду. Вот и беда все. Так что и здесь нужно, я просто не только вот это там разделась или не разделась. Ведь надо тоже ж понимать, а почему муж теперь лишается всего? Вот одна сестра говорит, я приду в собрание, он и мне обед сварит, он и за хозяйством поухаживает, он мне и ноги помоет. А сестре вопрос говорит, ну, а он верующий тебе? Нет, нет. А зачем он мне верующий нужен? Он же тогда будет знать истину, что и начнет командовать надо мной. И я лишусь главенства. Многие бывают такие лукавства, что с неверующим мужем легче прожить. И детей не будет, он предохраняется. Вот. И вот такой, что дома сидит, и хозяйство все ведется, а то в собрании просидит и время сколько потратит, а дома дела ждут. Все Бог видит, каждое сердце все видит. А где это действительно беда, а где сами беду создаем. Ну, ладно, друзья, давайте вернемся к первому. Первой мысли. Вот все ваши вопросы, все мои рассчитанные для вас требования, ну, из моих уст вышедшие, да? Можно ли без Бога вот это выполнить? И опять-таки, можно ли без Христа, вот даже такое, несут два христианина, крест, каждый свой. Один несет спокойно, а другой, ой, тяжелый, ой, тяжелый. Может, я отрежу? Снял, отрезал полметра. О, как хорошо. Это значит, кое-какие заповеди не выполняются. Раз. Все. Пронес немножечко, опять давит. Опять, потому что хочу, хочу. Вот это болезнь. Я хочу, как вот хочу. Опять полметра отрезал. Дошли до реки, а это переход в вечность. Первый положил и прошел, а второй не хватает. Пройти невозможно. Вот что значит урезать свой крест. Ну, это так вот, что-то может быть аллегория какая-то, друзья. Я хочу напомнить эти места. Христос говорит, если хочет кто идти за мною, отвергни себя, старая адамовская греховная природа. Отвергнись. Она диктует совсем другое. Возьми крест свой, то есть согласись с той судьбой, если проще еще сказать, какой определил тебе Господь. Он тебя увидел с начала твоего рождения. Он тебя увидел прежде создания мира, как ты умрешь. Он уже увидел меня, тебя. Он видел, как ты стараешься, даже в трудностях, в болезнях, в скорбях. А ты говоришь, Господи, да будет воля твоя. Он каждого из нас увидит. Друзья, без воли Бога и волос не пойдет на землю. Вы понимаете, какая Божья сторона? Крест, кажется, не, ну, отрицательно такое. Вот, плохое для нас. Вот видишь, как обязанность такую подчиниться Христу. С другой стороны, мы вместе со Христом под одной властью, под одним ярмом. Когда мы несем крест, сам Христос за нас побирает. Он нас научит, Он наставит, Он возвестит, Он напомнит, Он обличит. Сея с вами во все дни до скончания века. Если кто не берет креста, меня не достоин, без меня. Несешь крест, научишься, ученик мой, научишься, и других научишь, когда переживешь опыт большой, потому что это школа, чудесная школа. Я говорю молодым, потерпите, даже до половины потерпите. Ваша доченька или там сын поднимется, уже будет легче. Пройдет время, выйдут замуж, поженятся, вы будете сидеть и плакать. Где моя семья? Как скучно. Что делать? Псалом такой поется. Пустеет в доме христианина, уходят дочери и сыновья. Как благословенно, друзья, уходят из той семьи, где родители верные. Мамочки, через вас или будут благословенны доченьки ваши, и без задержки, и замуж пойдут, и вы их научите варить и стирать, и все делать, или через вас некоторых ваши дочери никому не нужны.
Никому не нужны. И об этом стоит подумать. Еще записочка давайте. Верность можно услышать. Но это я стихотворение рассказывал. Ну, я вот что вам скажу, друзья. Все, что я тут рассказывал, наверное, сегодня там все пишется, да? Брат дорогой, при всех прошу, то, что я здесь говорю, все процедите, все просейте. И сохрани вас Господь, чтобы вы выпускали диск, не проверивши, потому что я говорю вот как есть открыто. Но пустить вот это вот и попадет в руки врагов, противников, они на каждом слове будут выворачивать и извращать и поносить. Пожалуйста, чтобы вот это очень строго надо. Вот. А стихотворение «Верность» там записано, друзья, чтобы не тратить на это время. И другие стихи, все записано. И кому надо, я думаю, как-то распространять здесь, братья, там, служителям, а вы можете послушать и размножить. Мне вот на что хотелось обратить внимание. Хотя расскажу, ладно. Вот верность, это как раз и заключается. Взял крест, несу, до конца несу. Вот как присяга или клятва. Вот есть такие службы, которые поклялись, и они не могут изменить никогда до самой смерти. И уже на пенсии, а все равно остаются под этим обязательством. Верность, не только что веровать в Бога, верность есть жертвенность, стойкость в борьбе, верность, прямая на небо дорога, кто верный Богу, забыл о себе, верность пред дьяволом не преклоняется, верность измены не знает совсем, верность Христу одному подчиняется, верность другим не заменишь ничем, верность у смерти пощады не просит, верному боязнь не по пути, верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит. Верный обиды прощает врагам. Часто молитвы он к небу возносит. Верный как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебе среди братьев! Как мало тебе среди сестер! Но зато много подделки под вид, на вид. Кто в этом мире верность утратил, тот в искушениях не устоит. Сестры, мы сейчас помолимся. Но я бы даже предложил бы, у кого тяжело на сердце, у кого утрачена любовь к Богу, ты потерял первую любовь. У кого нарушена верность, у кого, может быть, стучит Господь. Вот мы молодежно проводили, и пришлось даже предложить, кто хочет выйти и покаяться, обновить завет с Господом, вот так поплакать здесь, короткой молитвой, длинной не надо. И это, знаете, как-то вот окрыляет, оживляет. Я знаю, что не всем вам придется встретиться со служителем, чтобы высказать, побеседовать, поправить положение ваше. Вот так у вас пока обстоит дело. Пойдете к тому, он вас не поймет, к тому тот расскажет, а хорошего не найти. Есть возможность, друзья, кто бы пожелал просто вот выйти, преклонить колено и попросить: Господи, прости за охлаждение, прости за неверность, прости за измену, прости. Ну, как у кого на сердце, если есть такие, мы здесь все вот понимаем друг друга, и ничего здесь не... Ну, выйти – это уже победа над своим «я», это уже большое достижение. И помолиться кратко, длинно не надо. Может быть, побольше, кто пожелает, за длинных молитв, и не хватит времени, места. А так вот, если есть такие друзья, вот, ну, вот жаждут, желают покаяться, вы пойдете с новым сердцем, вы пойдете с облегченным сердцем. Как будет хорошо вам? Пусть дьявол лучше будет поражен, а Господь да прославится. Встанем на ноги. Кто желает, пройдите сюда. Вы не пожалеете. Друзья, я сейчас перед молитвой заключительной нашей хотел бы пожелать, вот приедете домой, ну, может, сегодня поздно уже, а поговорите с мужьями, если у кого есть вот на сердце, что вы в чем-то виновны, попросите прощения. Если что-то вы сегодня услышали и хотите передать и мужу вашему добрый совет или тоже истину, которую вы слышали, передайте, поговорите, но только без укоров, без упреков, без грубости, не укоряйте. Понимаете, как всем трудно, как всем тяжело, если не знают истину, если не станут прямо на путь, как должно. Вот кто-то сейчас молился с вас и говорил: Господи, помоги взять крест. А кто-то молится: Господи, ты на меня такой тяжелый крест возложил. Вот и вроде слушали, сатана украдает, как он часто это делает, чтобы не поняли опять, вот ты на меня возложил, ты виноват во всем. А как мне понести? А Господь говорит: нет, нет, добровольно берешь. Бери до конца, вот как строить дом человек и не продумал, на песке. Вот так без креста и начавшая жизнь христианская. Давайте помолимся. Если даже кто-то не смог выйти, понимаем, что все не могли выйти, желающие, нуждающиеся. Но кто и там помолился, и там попросил прощения, Господи, слава Тебе за этот вечер, слава Тебе за Твою благодать. Слава Тебе за истину Твою. Благодарим Тебя, что Ты не только пострадал за нас, но Ты обеспечил всем на всю дорогу до самого неба. Прости, Господи, прости за недостаток ведения, прости. Прости, Господь, что, может быть, кто-то вначале и взял крест, пообещал, но потом сбросил. Прости, помоги опять взять. Господи, прости всех, кто просил прощения, Ты слышал всех, и громогласно, и в тиши, прости, Господи, прости, помилуй, и помоги, чтобы правильно дальше идти. Помоги с мужьями поговорить от сердца к сердцу, и чтобы найти святое, доброе и благословенное дальнейшее путеводительство от Тебя. Благослови нас домой, мы Тебя благодарим за все и просим, Господи, благослови, чтобы не возвращаться назад, не повторять греховного прошлого. Пусть Твоя благодать, любовь, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь.
Друзья, коротко хотел еще сказать. На этом собрание сегодняшнее наше закончено. Если Господь продлит жизнь, значит, для местной церкви пятница будет членское собрание, суббота – конференция по благовестию в Аугсдорфе. Всех желающих приглашаем. 10:00 утра. Ну и не забудем текст, с которого мы начинали. А жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Встанем, помолимся еще раз. Благодарность Тебе, Богу нашему, и слава за чудную милость в Сыне Твоем, Иисусе Христе, за Твои чудные наставления, что Ты и сегодня, как и вчера, и вовеки тот же, живой и истинный хлеб, сшедший с небес. Научи питаться Твоим хлебом, чтобы жить свято и с радостным лицом встретить Тебя, если надо, и сегодня. Твоим благословением божественным благослови нас в обратный путь с этого места. Аминь. С миром Божиим, братья и сестры, будем расходиться.